Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Минкин в студии. Здравствуйте.
Здрасте.
У вас провокационное название сегодняшнего эфира.
Сразу объясню. Прямо сразу, с первой секунды. «Дети Путина» – это не про биологических детей, а про психологических детей, которых миллионы, десятки миллионов. Ну, примерно, я думаю, почти половина населения страны сегодня. Потому что, ребенок начинает что-то соображать там в политике, он узнает, что есть президент, какое-то государство. Ну, наверное, ему лет 10 уже. Таким образом, когда Путин пришел к власти, в 99-м году, таким образом, все к тому времени, кому было уже 10 лет, то есть родились они, значит, когда там, в 89-м. Вот все, кто родились после 87-го, 89-го года, они формировались как сознательные существа, когда Путин уже был у власти. Для них он был всегда. А сегодня этим людям где-то 27, и 30, и 35 – это половина населения страны. Для половины населения он был всегда. Это очень важно. Ну вот. Поэтому, когда я что-то здесь пытаюсь рассказать, я всегда в затруднении. Я говорю с тем, кто что-то знает про то, что было раньше. Или с теми, кто не знает. Они в этом не виноваты, они после родились. Это все, что сейчас я бы стал рассказывать про каких-то там деятелей времен Сталина или Ленина. Кропоткин — это кто?
Станция есть такая, Кропоткинская.
Вот, станция есть, а философа нет. Ну вот. Второе, что я хочу сказать. Мы обязательно вернемся к классической литературе и театру. Мы не будем оставаться в этом. Не буду никаких определений давать. Но поскольку я посмотрел отзывы на предыдущую программу, где речь шла о фильме «Не прошедшее время», так что предыдущая программа была некоторой рецензией на этот фильм, сейчас она будет продолжена, но в последний раз. Там люди написали в отзывах: давайте про Чубайса, про Коха, тролливали. Нет, вот сегодня и больше никогда, надеюсь.
Да будет так.
Да, значит, Бродский как-то сказал, Иосиф Бродский сказал или написал, я не помню, что когда ты не можешь решить какую-то проблему, надо взять тоном выше. Мне это страшно понравилось. Надо взять тоном выше, а не опускаться в эти дрязги, в болото и еще чего похуже. Ну вот. Теперь, значит, кино. «Не прошедшее время». И вот я тут посмотрел, по-моему, пятую программу. Это...
Пятую серию.
Пятую серию, пожалуйста. Это «Мятеж», это 93-й год, это «Стрельба по Белому дому» из танков. Вот это помнят. Еще тем более Пелевин про это написал. Как танки стреляли по Белому дому, и там сигареты «Парламент» и дым «Отечества». Вот это, может, кто-то помнит. И вот, там показываются люди, которых интервьюировали по полтора, по два, по три часа. А потом из этих огромных интервью взяли по 5, по 10 секунд, нарезали и смонтировали. Вот тот, кто смонтировал, это он решал, что получится. Из моего рассказа он взял что-то, что ему подходит в этот момент, в эту часть. Что вы хотели сказать?
Алексей Венедиктов сегодня говорил в эфире, что собираются публиковать все исходники этого
да,
фильма.
Да, да. Вот и хотел бы я посмотреть. Честно, я тоже это знаю, я тоже это прочел. Мне тоже это стало любопытно. Это очень правильно делают американцы, что они собираются опубликовать исходники. Это будет 50 исходников по 2 часа.
Это будет огромный материал,
кто,
да?
Кто станет это смотреть, кроме фанатиков?
Тот, кому это интересно.
Это очень специфическая и, я думаю, небольшая часть людей. Даже какие-нибудь видео, сегодняшние истории, которые некоторые интервьюеры делают по 3 часа, по 2,5, по 3, я иногда смотрю, но за 3-4 раза. А кто будет смотреть эти 100 часов?
Но смотрите, здесь же не обязательно смотреть все 100 часов, если мы говорим об исходниках. Это может быть, человек будет смотреть какое-то конкретное интервью, которое ему нужно для понимания контекста. Вот посмотрел он кусок из Минкина, там, минуту, которая есть в фильме, и подумал, интересно, а что же говорил глобально Минкин? Какой был контекст?
А у меня не брали интервью.
Ну...
Не узнает. Вот, зато, вот я смотрю эту серию, где 93-й год, и там на экране возникают... Сейчас прямо подряд говорю. Внимание. Бурбулис, Морщакова, Филатов, Филиппов, Куликов, Кунадзе, Куцилла, Лукьянов, Малашенко, Муслюков, Мурашов, Нечаев, Аслон, Пихоя, Рушайло, Естржемский, Якушкин, Шумейко, Шейни, Шахра. Я не закончил. Кто эти люди? Я, Лиза, не экзаменую, как я всегда говорю.
Не-не-не, часть знакомые фамилии, часть абсолютно нет.
А те, которые знакомые... Это же только иллюзия. Просто вы их слышали.
Не, ну почему Нечаев, если это тот Нечаев, он же ходит сейчас все еще в эфире.
Да, правда. Но что он думал тогда и что он делал тогда, мы не знаем.
Ну, это вот уже...
Это быльем поросло. Значит, короче говоря, появляются вот эти люди и появляются на время от 5 до 20 секунд. Что-то говорят. Этот человек говорит правду или он говорит неправду? Этот человек независимый и объективный относительно? Или он ангажированный? Мы не знаем.
Так мы и про тех, кто сейчас говорит, не знаем.
Вот они показывают, значит, осаду Белого дома. Я сейчас кое-что, уважаемые зрители и слушатели, я сейчас все-таки хоть постараюсь вас развеселить. Значит, там показывается сначала, как Белый дом окутывают колючей проволокой, как ставят ультиматумы, как пытаются чего-то договориться, как потом начинается штурм Останкина сторонниками Белого дома. Это генерал Макашов и кто-то еще. И как в Белом доме Рудской кричит, там, типа, братцы, поднимайте самолеты, бомбите Кремль. Это реально, это видеохроника. Сейчас не буду рассказывать, как она мне первому в руки попала, это видео из Белого дома, когда они еще там сидели, это фантастика была. Какой-то мужик пришел любопытствовать. Идет стрельба по Белому дому, а он пришел с утра на... этот мост, и потом, и у него была видеокамера. Тогда это не у всех было, и в телефоне этого не было. И он просто из любопытства пошел, снимает это, снимает то, и незаметно для себя он вошел в Белый дом и поднялся на этаж, где был Рудской, и он снимал вот это. И я вдруг получаю телефонный звонок, а я в редакции после этой бессонной ночи, и вдруг звонок, что вот Минкина ищет какой-то мужик. И он говорит, я снимал там в Белом доме. Я говорю, не уходите никуда, сейчас. И он отдал эту запись, эту видеопленку. Офигеть. Это сейчас уже быльем все поросло. И вот там Рудской призывает бомбить Кремль. Ну и сейчас любой, кто включит, наверное, эту программу, непрошедшее время, противостояние, и он там увидит, как Хасбулатов говорит вперед, как Рудской призывает самолеты, как Макашов говорит вперед на Останкина, А если бы они захватили Останкино? А вот если бы они вышли в эфир на всю страну? А почему они не захватили Останкино? Интересно. Потому что там начали стрелять. Потому что Останкино уже было прикрыто спецназом или как там ОМОНом каким-нибудь. И когда начали рваться мятежники и грузовиком вышибать входную дверь, открыли огонь. А если бы не это, взять телецентр и начать на всю страну транслировать, что вот мы свергли эту вредительскую власть и так далее. Ну вот. А потом? Я там написал в МК дурацкую фразу, что, мол, ветер подул, и в окно мне залетели какие-то бумажки в редакции. Ну, это тогда я так написал. Потому что мне один человек, который был внутри Белого дома, он мне принес в редакцию МК пачку счетов. Это были бумажки из буфета Белого дома. Ну, Белый дом.
Буфет.
Это Верховный Совет. Это обслуживание депутатов, особенно начальников, там, всяких председатель Верховного Совета Хасбулатов, вице-президент Рудской, там, Баранников, бывший шеф ФСБ или ФСК, тогда это называлось. И вот это квитанции, расходные квитанции, протокольное обслуживание. Это относительно тихий день. Протокольное обслуживание товарища Баранникова. Повторяю, он был отправлен в отставку с поста шефа, теперь называется ФСБ, когда-то КГБ, а тогда, может быть, это было ФСК. Протокольное обслуживание, то есть это бесплатно.
Угу.
Товарищ Баранникова, наименование, количество, цена. Ну, чай пачка, кофе от банка, сахар килограмм. Та-та-та, пропускаю обед, 4 порции обеда. То есть они там вчетвером обедали. Ну, банка кофе, кило сахара – это ничего. А сразу пропущу. Вот смотрите, 30 сентября – это немножко уже обостряется обстановка. На совещание по распоряжению товарища Баранникова. Вода минеральная 10, вода фруктовая 10, водка 10, обед 3. Ребята, вы обедаете втроем и 10 бутылок водки. 11 470. 1 октября у товарища Баранникова. Вода 10, вода фруктовая 10, печенье 2 пачки, обед 4, водка 2, коньяк 2, шампанское, водка 10. То есть они добавляли еще. Представляете себе? Тут 12 бутылок водки, 2 коньяка и шампанское.
Так может, они всех поили, но никого не кормили?
Ладно, сейчас сразу. Вот Дунаев, это внутренних дел министерства. Обед 5, водка 10. 27 сентября яйцо 3 штуки, водка 10. Это бутылки, это не стаканы. Пряник московский 2, водка 10. Товарищ Рудской, вот который звал самолеты на Крым. 1 октября завтрак 3 порции, водка 5. 2 октября завтрак 2 порции, водка 3. То есть на двоих к завтраку 3 бутылки водки. Вот. Теперь могу сказать, что это не ветер занес. Это был такой депутат или что-то такое, починок, который потом стал налоговым каким-то человеком. И на «Эхе Москвы» были его программы, починка. Это он мне притащил в подарок. Я был очень признателен. Теперь о том, вот о детях Путина, которые, боюсь, плохо могут себе представлять реалии той жизни, которая ушла Навсегда. Навсегда. И у меня есть такая книжка, вот она. Это самоиздатовская. Это просто непонятно на каком-то принтере отпечатанная. Это стихи, это поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы». И я ее лет 30 ношу с собой в сумке. И когда-нибудь в метро открываю и читаю, и мне так нравится. И вот теперь, сейчас, когда я буду это читать, ну, помните, я вам сказал, да, возникают Бурбулес, Морщиков, Филатов, Филипп, Куликов, Кунадзе. Вот кто эти люди?
Угу.
Мы не знаем, кто. Не помним. Ну, мало кто помнит, скажем так. Особенно среди молодых. И не могут помнить, наверное. А что это были за люди? Кунадзе, замминистра иностранных дел. А он был хороший. Знаете, как дети спрашивают, он за нас? Он был хороший или нет? Он был честный или нечестный? И вот они выходят на экран и чего-то говорят. А этому можно верить? А он ангажированный? Он принадлежит какой-то партии? Условно говоря, гайдаровской или антигайдаровской? Кто это сегодня может понять? И вот я решил почитать вам немножко, чуть-чуть из этой поэмы стихи. Это поэма «Энциклопедия советской жизни». Предисловие. «Пахнет дело мое керосином, керосинкой, сторонкой родной. Пахнет шипром, как бритый мужчина, и как женщина красной Москвой. Той на крышечке с кисточкой, мылом, банным мылом да банным листом, общепитской подливой, гарниром. Пахнет булочной там, за углом. Чуешь, чуешь, чем пахнет? Я чую, чую, Господи, нос не зажму. Беломором, сучаном, вилюем, домом отдыха в синем Крыму. Пахнет вываркой, стиркой, синькой, и на ВДНХ шашлыком, и глотком пертусина, и свинкой, и трофейным австрийским ковром, свежеглаженным галстуком алым, звонким штандером на пустыре, и вокзалом, и актовым залом, и сиренью у нас на дворе. Чуешь, сволочь, чем пахнет, еще бы, мне ли местному нос воротить политурой, промасленной робой, русским духом долбить, колотить, вкусным дымом пистонов, карбидом, горем луковым и огурцом, бегудями буфетчицы Лиды, русским духом и страхом, и мхом, заскорузлой подмышкой мундира и гостиницей в Йошкар-Оле, и соляркую, и комбижиром в феврале на холодной заре, и Антоновкой ближе к Калуге, и в Моздокской степи. Пропускаю. Чуешь, падла, чем пахнет, и вьюгой, ой, вьюгой, в Иркутинской пургой, там слово, которое сейчас не стоит произносить. Пахнет, Боже, сосновой смолою, ближним боем да раной гнилой, колбасой, колбасой, колбасою, колбасой, все равно колбасой, неподмытым общаговским блудом и бензином в попутке ночной. Пахнет родиной, чуешь ли, чудом, чудом, ладаном, вестью благой, хлоркой в пристанционном сортире, хвоей в предновогоднем метро, постным маслом в соседской квартире. Как живут они там впятером, как ругаются страшно, дерутся, чуешь, Русью, дымком, под Твершком, ветеранами трех революций и еще леденцом, петушком. Пахнет танцами в клубе совхозном. Ох, напрасно пришли мы сюда, клейкой клятвы и листвы подорожной. Пахнет горечью и никогда, навсегда, канифолью и пухом, шубой, шубертом, ну, забодал. Пиром духа, пацан, пиром духа, как Некрасов В.Н. написал. Черным кофе двойным в ЦДЛе, врешь ты все, ну, какао в кафе, и урлой, и сырою шинелью в полночь на гарнизонной губе, хлорпикрином, заманом, зарином, гуталином на тяжкой керзе, и родимой землею, и глиной, и судьбой, и пирожным безе, Чуешь, чуешь, чем пахнет? Конечно, чую, нюхаю псиной и сном. Сном мертвецким, похмельем кромешным, мутноватым грудным молоком. Пахнет жареным, пахнет горелым, аллергеном, греха не таи. Пахнет дело мое, пахнет тело, пахнут слезы, подруга мои. Вот, и вот я тут... Это мир, который здесь описан, он ушел. Я не уверен, что сейчас кто-нибудь мне объяснит, что такое выворка. А не было стиральных машин.
И когда белье варили...
А была стиральная доска. Белье кипятили в баке на газовой плите. Вот это называлось выворка. А синька – это какая-то такая химическая фигня, порошочек в кулечке. И подсинивали воду, чтобы простыни и белые рубашки казались белее.
Угу.
Вот. И тут много всего. Это я только вступление прочел. Там такие шедевры, там такие песни. Но вот эта книжка в некотором смысле, вот она такая тоненькая, совсем тоненькая, маленькая.
Можно посмотреть?
Можно. Она учебник истории советской. Учебник времени, которое ушло.
Такая небольшая,
да?
Такая...
Там дальше гениально он сделал. Он взял строчки из песен. На секунду дайте, я сейчас отдам обратно. Значит, он тогда по радио каждый день звучали песни. А у людей не было ни мобильных телефонов, ни компьютеров, ничего этого не было.
И песни записывали с радио?
Нет, нет, слышали. Вообразите, 200 миллионов или там 250 миллионов слушают одно и то же. Сейчас вы слушаете одни песни, я другие. Я, наверное, даже не знаю имен, может быть, не знаю тех, кого вы любите. А я слушаю Галича или Акуджаву, вы о них знаете, но вряд ли много, я предполагаю. Ну и сколько из 1000 песен Высоцкого? Может быть, 10, может, 20.
Ну,
если 100, я был бы удивлен. Ну, правда. Так вот, он сделал потрясающую вещь. Он из песен сделал стихи. Из тех песен, которые пела вся страна. Нет, она пела не все эти песни, но она их все их слушала каждый день. Бернес, Утесов, Шульженко. И вот эти, вот этот репертуар, он повторялся и повторялся. И вот сейчас я буду читать, а кто-то из наших слушателей, немножко буду читать, а кто-то из наших слушателей узнает много песен здесь, услышит отсылку. Кто-то чуть-чуть, кто-то средний, ну и так далее. Спой же песню мне, Глеб Кржижановский. Вот улица Кржижановского есть.
Угу.
Там, кстати, Минюст, который меня домогается. А почему? Кто этот Глеб Кржижановский? Это теперь мало кому понятно. Кому-то понятно. Спой же песню мне, Глеб Кржижановский. Я сквозь слезы тебе подпою. Подскулю тебе волком тамбовским на краю, на родимом краю. На краю за фабричной заставой силы черные злобно гнетут. Спой мне песню, парнишка кудрявый. Нас ведь судьбы безвестные ждут. Это сплошь песни. Это строчки из советских песен, составленные. Это есть наш последний, конечно, и единственный, видимо, бой. Цепи сбрасывает, друг мой сердечный, марш навстречу заре золотой, чтоб конфетки-бараночки каждый ел от пуза под крышей дворца. Местью правой, священную жаждой немудрящие пышут сердца. Смерть суровая злобным тиранам и жандармам, и лживым попам, юнкерам, гимназисткам румянам, толстым дачникам и буржуям. Эх, заря без конца и без края, без конца и без края мечта. Объясни же, какая такая овладела тобой правота. Объясни мне, зачем, для чего же растирая матросский плевок, корчит рожи Европе пригожий сын профессорский Сашенька Блок. Кепку комкает идол татарский, призывая к порядку Викжель. Рвется Троцкий, трещит Луначарский, только их не боюсь я уже. Я тут спрашиваю кого-то, довольно молодого, ему и 30 нет. А вот кепку комкает идол татарский. Это про кого? Говорит, Ленин, конечно. Я говорю, браво. Браво, это точно.
Ну, кепка, Ленин.
Да. Но сходу-то это сложно довольно-таки узнать. Ну вот, этот мир, который там описан, этот мир, в котором 200 миллионов людей слушали одни и те же песни каждый день. И как ни странно, эти песни создавали общее, даже не информационное, а какое-то вот, черт его знает, как назвать. Можно сказать, культурное, но это вряд ли. Это вот такое пространство жизни. Общее для всех. Трамвай – 3 копейки, метро – 5 копеек. Помните, я вам говорил про ту часть фильма «Непрошедшее время», где показывали вот эту, так сказать, попытку придумать книгу про приватизацию и получить за нее полмиллиона долларов гонорар.
Ну да, у нас же с вами еще отдельная программа про это была.
Вот. И вот, в частности, тогда я не сказал, сейчас скажу. Когда там, это 8-я, по-моему, серия этого фильма, там на экране во время разговора про эту ненаписанную книгу о приватизации, за которую вот такой безумный аванс был выплачен, там возникает комментатор, у которого взяли интервью уже вот более-менее в наше время, вот эти американцы, которые делали этот фильм. И там написано крупно «Андрей Колесников». И титр, что вот в то время он был обозреватель какой-то газеты. Окей. И как он говорит, я процитирую его слова целиком. «Книгу готовили как некий сборник, который должен был итожить результаты работы над приватизацией». Это довольно-таки сложная конструкция. Можно бы написать, книга рассказывала о приватизации. Или книга подводила итоги приватизации. Говорит, книгу готовили как некий сборник. Стоп, стоп. Чубайс же сказал, что они пишут фундаментальную монографию. Какой сборник? Монография – это научный труд, толстый, научный, а это сборник некий, который должен был итожить результаты работы над приватизацией, сколько родительных падежей. Дальше он продолжает. Успешный в логике Чубайса. Основные авторы этой приватизационной реформы должны были высказаться. О чем? Высказались или только должны были? И дальше он продолжает. Она считалась ненаписанной, хотя, когда начался скандал, в связи с оплаченными автором гонорарами, она уже существовала в первоначальной версии. Чего?
Мутненько.
Мутненько. Что такое она уже существовала в первоначальной версии? Я знаю, вот ее мобиль существовал в первоначальной версии. Но он не существует.
Но черновики.
А?
Черновики.
Да. Она уже существовала в первоначальной версии, и в 97-м году, я думаю, ее можно было быстро издать. А чего же не издали? А знаете, когда она вышла? Она вышла в 99-м. Обещали в 96-м. В 97-м говорят, что вот прям вот может прям вот сразу выйти, а вышло кое-как в 99-м. И вот этот Колесников, который вот так вот рассказывает, приличный человек, он и сейчас выступает на разные политические, околополитические темы. Но там в титрах написано, что он обозреватель какой-то газеты. А вот я вам упоминал собрание сочинений 15-томное Гайдара.
Угу.
Вот. Там, как полагается, на авант-титуле, это оборот титульного листа.
А вы про какого Андрея Колесникова, простите? Их же двое.
Ну, конечно, не про Коммерсантского.
А-а-а.
Коммерсантский – это кумир.
Я думала, вы про него.
Андрей Колесников, который пишет в «Коммерсанте», так скажем, репортажи. Это очень плохое слово, но это так. Репортажи о всяких встречах Путина с кем-то.
Я думала, вы про него.
Это роскошь. Это просто роскошь. Я хотел бы, чтобы вот сколько это сможет продолжаться, чтобы это продолжалось.
Такой потому... фанат.
Я поклонник, потому что он пишет блистательно и так, что всем все понятно, кто читает. А кто не читает, а, Колесников, президентский пул. Это шедевры журналистики. Вот. Но это, извините, я не ожидал, что вы меня спросите. Так вот. 15-томное собрание сочинений Гайдара. У него есть редакционная коллегия, она там перечислена на обороте титульного листа. Аганбегян П.Е. Гайдар, то есть это какой-то его сын, что ли, Евгеньева, Греф, Гуреев, Колесников, Кудрин, Сванидзе, Чубайс, Уринсон, Ясин. Так вот, Колесников в редколлегии. Это значит, с моей точки зрения, что он, ну, как бы не может быть уж объективным-то. Он все-таки в этой партии, он в этой сфере, он там, внутри. И я не исключаю возможности, что он написал какую-нибудь часть этой фундаментальной монографии. Чтобы, кстати, с Чубайсом расстаться навсегда, еще одну вещь скажу и постараемся с ним расстаться. С Гайдаром, Чубайсом и так далее. Помните, я вам рассказал, как Чубайс забрал себе, простите, Гайдар забрал себе сам два здания рядом с Кремлем.
Да.
И я об этом написал. А он ответил. Он ответил и, по-моему, в «Известиях», и в журнале «Открытая политика». И теперь этот его текст, который называется «Пристрастная рецензия», он находится и в 15-томном собрании сочинений.
Да, вы его зачитывали.
Да. И вот он там написал, что значит, что у меня там смесь полуправды и лжи, трали-вали. И он там написал, что эти здания у него были всегда, это было полное вранье, доказанное вранье. А вот про то, что он арендовал дачу Руслановой, он написал, что это вранье. И вот он написал, цитирую Гайдара, «Ну, что читателю с того, что я не приватизировал дачу Руслановой и не живу там ни с женой, ни с ребенком, ни с домработницей, о чем хорошо знают все мои друзья и знакомые? Как вся эта скучная правда мелочна по сравнению с величественной картиной вскрытого Минкиным злодейства?» Ну, не злодейство, ну, просто шулерство. «Нет, как я отметил вначале, тра-та-та-та-та-та-та, последнее, что я знаю о бывшей даче Лидии Руслановой, это то, что там недавно проводился молодежный шахматный турнир. Я снимал как-то две комнаты на этой полуразрушенной даче». И дальше, говорит, на всякий случай перечисляю другие места, где мне приходилось снимать комнаты, дом отдыха Валдай, Белые ночи, турбаза Сагджа. Ну и дальше он опять меня поливает, какой я негодяй. Он это напечатал в «Известиях». И что вы думаете? Нашлись люди, которые очень испугались, прочитав Гайдара, потому что они отвечали задачу Руслана. Я же не писал, что он ее приватизировал.
Так.
Я писал, что он ее арендовал. Это разница. И я написал, что он ее арендовал за 1 000 000 рублей в год. Как вам цена?
Много. Или это какие тогда были деньги?
Вот, молодец. Это до деноминации. Значит, 1 000 рублей в год. За двухэтажную дачу 1 000 рублей в год. Это даром. Это просто...
В смысле, нынешняя 1000?
Да.
Это немного.
Послушайте, это даже в день стоит больше. Вы не снимете двухэтажную 300-метровую дачу на один день за 1000 рублей.
Сейчас за 1000 ничего не снимешь.
Я думаю, и на один день она может под 1 000 000 вскочить. Ну вот, так слушайте, он написал, что вот это вот всякая ложь, трали-вали, очень смешно. И вот не знает, что сказать про такое вранье. Сейчас, секунду. На следующий день после публикации в «Известии» вот этой вот статьи Гайдара о том, как я все наврал, какой я негодяй и что он никогда там не жил, на следующий день после публикации в «Известиях» осторожные хозяйственники провели на даче Руслановой инвентаризацию. Это моя заметка, которая называется, ну, жестоко она называется, «Мальчиш бежал, бросив обоз». Ну, мальчишки-бальчиш – это персонаж Аркадия Гайдара. «Мальчиш бежал, бросив обоз». Хозяйственники провели инвентаризацию. И я опубликовал. Это новая газета. И когда всякие негодяи, не буду сейчас снова называть эти фамилии, говорили, вот, это все за деньги. Главный редактор новой газеты был Дмитрий Муратов тогда. Как можно сказать и теперь, до совсем недавнего времени. И вы хотите сказать, мои оппоненты неуважаемые, что Дмитрий Муратов за деньги? За чьи? Хозяйственники, инвентаризацию, акт, цитирую, извините, если скучно. Акт проведения инвентаризации мебели и инвентаря на объекте федеральной собственности по адресу Московской области, Одинцовский район, деревня Измалково, 67. Комиссия в составе работников, председатель, начальник охоты, члены, тра-та-та, бухгалтер, фамилии перечисляются. Тырина, Семенев и так далее. В присутствии коменданта объекта Ильина И.С. при проведении инвентаризации было выявлено следующее имущество, не находящееся на балансе центра Огарёва и принадлежащее семье Гайдара Е.Т. То есть принадлежащее семье Егора Тимуровича. Кровать односпальная, плюшевая, 7 штук. Кресло фигурное, гобеленовое, 2 штуки. Диван фигурный, гобеленовый, 1 штука. Шкаф платиновый, кресло, столы, стулья, холодильники, тра-та-та. И финальная фраза. Вышеперечисленное имущество было завезено пользователем дачи Гайдаром Е.Т. в 1994 году и использовалась при проживании его семьи с 1994 года. Имущество, выявленное при инвентаризации, принято на ответственное хранение. Вот когда говорят про экономику, то я не экономист. И когда говорят, что Гайдар вот, гениальный экономист или ужасный экономист, это могут говорить Илларионов. Андрей Илларионов, потому что он настоящий, блестящий экономист. Это может говорить, ну, кто еще об экономике у нас говорит?
Кто у нас только не говорит? Липсиц говорит об экономике.
Липсиц, Илларионов, Явлинский. пожалуйста. Но когда Явлинский говорит про эти все приватизации и тому подобное, можно еще упрекать, что вот, мол, Явлинский – это яблоко, политический конкурент партии Гайдара в те времена. Ну, когда у него был Демвыбор России у Гайдара, а у Явлинского было яблоко. Но Илларионов-то в этом смысле безупречен. Он никакой не политический конкурент. Он просто настоящий, очень въедливый экономист. И вот они могут говорить о реформах Гайдара Чубайса как профессионалы. А я-то не профессионал. Для меня эти истории были, ну, в некоторой степени забавой. Представьте себе, премьер-министр России. Ну, арендовал ты дачу задарма. Ну, живешь ты там. Ну, хоть ты не ври. Ну, зачем же ты врешь? Да еще в «Известиях», в газете, в приличной. А на следующий день приносят вот такой акт инвентаризации. Это говорит о том, что для кого-то Гайдар – экономист. Для кого-то Гайдар – политический жулик, наверное, потому что он же из журнала «Коммунист». Понимаете, да? Вот с молодых лет он пропагандировал вот эту экономику социализма, трали-вали. Ну, то есть он... Ну, это профессиональное вранье. Профессиональное в том смысле, что он за это деньги получал. И вот когда я сейчас читал стихи Кибирова, возвращаюсь. И вот эти реалии, этот мир, который в стихах Кибирова описан, и он мне знаком. Реально. А для кого-то это как сейчас бывает с Пушкиным, с Онегиным, когда, казалось бы, простые слова, а дети не понимают. Ну, эти хрестоматийные примеры. Бразды пушистые, взрывая, летит кибитка удалая. Взрывая – это что-то такое, вот снаряды, гранаты. Бразды пушистые.
Зверушек каких-то.
Да, да. А это на самом деле просто санки едут по снегу, больше ничего. Вопросы есть?
А давайте я на рекламу прервусь, если вы не возражаете. Это не вопрос. Ну, вернее, вопрос. Вы не возражаете?
Нет.
А потом тогда продолжим. Все-таки как-то мало вы сказали про детей, мне кажется. Вы ушли куда-то в Гайдара.
А, скажу, да.
Но сначала реклама. Сейчас я только найду, какую именно книжку меня попросили прорекламировать. В любом случае, это shop.diletant.media. Это наш сайт, и там продаются у нас новые книги. У нас появился небольшой такой набор новинок. Это книги в единственном экземпляре. Они продаются у нас с автографами авторов. Сегодня уже Алексей Венедиктов часть из них в эфире проанонсировал. Там есть, например, «Похождение Шипова» или «Старинный водевиль» была так у Джавы. Там есть книги, сейчас посмотрю, что еще есть, «Сад» с автографом Ахмадулиной. Я знаю, что надо придумать с автографом Барто, «Не смешно» с автографом Вестника и «Ахиллесово сердце» стихи с автографом Вознесенского. Это единичные экземпляры, там действительно интересные подписи. Можете зайти на сайт, посмотреть, там есть фотографии. Ну и выберите, понятное дело, что это книги не дешевые, но, сами понимаете, это большая редкость, это то, что может украсить коллекцию или просто кого-то порадовать. Ну и, конечно, вы нас таким образом поддержите. Мы существуем за счет ваших пожертвований, за счет книг, которые вы покупаете, за счет журналов, которые вы тоже покупаете, заказываете или оформляете подписки. И спасибо вам большое за то, что вы с нами. Ну что, дети?
Угу.
Что вы хотели про детей-то сказать?
Вот эти дети, они уже взрослые. Вот дети, которые родились после 85 года, значит, им, ну, под 40 уже. им за 30, им и младше. Вот все, кому 15, 20, 30 и уже под 40, для них Путин, как президент, был всегда. И реалии, в которых мы сейчас живем, практически были всегда. Сегодняшняя молодежь, она родилась с мобильником и с компьютером. Это не просто электроника. Это у тебя постоянная связь в любой момент с любым местом на планете. Ничего такого не было, я уже сказал. Но реалии изменились не только с электроникой. Вот я... Тут есть такой фильм «Начало». Потрясающий, гениальный фильм. Это снял Панфилов в главной роли Чурикова. Вот. Это провинциальная девчонка, которая становится звездой кино. Выстреливает просто супер с первой роли, потому что она снялась в роли Жанны Д'Арк. И весь Советский Союз заклеен афишами, и она суперзвезда. А потом ее больше не приглашают. Она слишком специфична, физиономия слишком специфична, вот эта вот психофизика ее слишком резкая. Вот для Жанны Д'Арк она сгодилась, а больше она не нужна. Ну, всякое такое. Так вот, в самом начале этого фильма эта девчонка провинциальная на танцплощадке, а она всегда была замухрышкой, никому не нужной. Подружки идут танцевать, и каждая подружка ей свою сумочку отдает. Подержи. Танцплощадка.
Угу.
Девчонку пригласили, она свою сумочку отдает Чуриковой подержать. Угу. И вот она, Чурикова, стоит там с 5 сумочками, когда все танцуют. И вдруг к ней подходит мужик и приглашает ее танцевать. Она просто на 7-м небе от счастья. И они танцуют. И музыка... Ну, это стоит посмотреть. Это гениальное кино. И Чурикова там, может быть, это ее лучшая роль. Потрясающе сыграла. И она его ведет к себе в тот же вечер. Они входят, она отпирает дверь, они входят в квартиру, и он что-то там задел и громыхнул. И она говорит: «Аркадий, вы меня компрометируете!» И сегодняшний зритель, который младше 30, скажем, или 35, что он в этот момент подумает? Они вошли в квартиру.
Ну, так коммунальная, наверное, квартира.
Вот. Вот. Вы догадались сразу. Это коммуналка. А сегодняшний молодой человек, он не представляет.
А я вам что, не сегодняшний?
Ну, вы специфически, вы все-таки работаете здесь. И вас работающие здесь... И те, у которых вы берете интервью, постоянно втягивают в свои сферы.
Но в коммуналку меня еще никто не втягивал.
В знания. Вот во что я говорю. Не втягивать вас за руку, тащить в коммуналку, а в информационную сферу. Вы находитесь в том месте, где каждый день с утра до ночи что-то такое говорят люди, и это не очень молодые. А кто слушает? Если слушают 50+, тогда им практически ничего не надо объяснять. А если это 40+, тогда кое-что может быть непонятно. Вот есть фильм «Кин-дза-дза», знаменитый фильм по сценарию Резо Габриадзе. Там прямо из советской Москвы, по-моему, из Москвы, два героя, совсем молодой и не очень-то высокоморальный парень, которого играет Лео Габриадзе, сын Габриадзе, сын Резо Габриадзе. Вороватый такой парень, хотя скрипач. И молодой и инженер средних лет, скажем так. Фантастическим путем они оказываются мгновенно где-то из Москвы, какой-то осенне-зимней Москвы, вдруг это пустыня вся до горизонта. И этого вот инженера играет Любшин. И внезапно, оказавшись в этой пустыне, он вот так оглядывается, сплевывает и говорит: «Кап страна». И вот сегодня выражение «кап страна».
Капиталистическая страна.
Да. Но не только надо знать, что кап страна и соц страна, что вот это было деление на кап страна и соц страна. А что оно означало?
Ну, что вот это вот загнивающий Запад, пустыня там какая-то непонятная, все сторговали, а у нас социальная страна, где думают о гражданах, у нас бы такого беспорядка не допустили.
А если поехать?
Куда поехать?
Ну, за границу.
В смысле? Не понимаю вопрос.
Вот вы захотели поехать. Нельзя. Куда-то за границу.
Нельзя.
Почему?
Ну, потому что нельзя.
Ну, на самом деле... Кое-кому все-таки было можно.
Ну, кое-кому. Сколько их было штук?
Значит, тут есть интересная деталь, которая, опять же, сегодня никому, мало кому, может быть, известна. Если ты едешь в соцстрану, тебе меняют, по-моему, 400 рублей или 450 на валюту.
Угу.
На валюту той страны, в которую ты едешь.
Угу.
Вот ты едешь... в Венгрию, тебе поменяют 450 рублей на форинты. Сколько их там будет, я не знаю. Или на болгарские какие-нибудь, или на чешские, чехословацкие кроны. А если ты едешь в кап-страну, вдруг такое чудо случилось, то меняют 40, по-моему, рублей.
На всю поездку. Ничего, там деньги тратить?
Вот. Так вот, вот это отношение одним, так сказать, плевком, одним презрительным взглядом на эту пустыню и слова «кап страна». Но сейчас, когда мы с вами разговариваем об этом, мы же тормозим. Мы с вами это обсуждаем вот уже, наверное, почти минуту. А в кино-то это секунда, и все происходит дальше. Успевает сегодняшний человек... У него же этого в голове, может быть, и нет вообще, деления на кап и соц, потому что это ушло. С концом соцлагеря это ушло. То есть это ушло в 89-м окончательно, это 11-25-36 лет назад. И значит, все, кому 36, да все 40, они выросли уже вне этих категорий. Но это реально изменился мир.
Ну и хорошо.
Не только технически изменились вот эти вот со страшной скоростью. Когда нам время, да? И когда нам все-все оканчиваю, когда нам показывают вот это непрошедшее время, то чрезвычайно сложно тем, кого это вдруг заинтересовало, но кто тогда не жил, им сложно понять. Вот этот рассказ честный, он объективный. Ведь кроме того, что это рассказывали, вот я уже перечислял, там Куликов, Кунадзе, Куцилла и так далее. Но это же кто-то потом кусочки брал и монтировал. Вот этот кто-то, кто вырезал и монтировал, и клеил этот пазл, он-то был объективен, а сам-то он понимал, и насколько глубоко он понимал, и какую позицию он занимал. Американец объективный? Нифига, они разделены. Ну, грубо говоря, Трамп и Байден. За Трампа и за Байдена. Вот в какой категории те люди, которые монтировали это кино? Как получить объективную картину мира?
Только собирая информацию и анализируя ее самостоятельно.
Да. Или, например, взять подшивку газеты того времени.
А вот на чьей стороне газеты того времени? Ну да ладно, нам заканчивать пора уже, Александр Викторович.
Ладно.
Александр Минкин в программе «Настоящий полковник». Эфир провела я, Лиза Никина. После нас программа «Понятия» с Ириной Воробьевой и Виктором Вахштайном. Тема «Повседневность. Множественные миры» в 20.05 в программе «2024». Андрей Козырев, министр иностранных дел России с 90 по 96 год, и Виталий Домарский. Всем спасибо и хорошего вам всем.
Да, дня. А в следующий раз возвращаемся в классику.
Ждем.